Глава 6. Я становлюсь фальшивкой. В консульстве Джонатан, забрав мои документы, сразу исчез за какой-то дверью, предназначенной явно не для просителей виз, и пробыл там примерно полчаса. То ли его там знали, то ли знали его дядю, но все устроилось как нельзя лучше, и утром следующего дня мы уже рулили по направлению к Паде-Кале. С того момента, как мы въехали на паром, все закружилось передо мной, как кадры кинофильма. Ровная серая гладь Ла-Манша, дороги Англии, обрамленные полями и домами из красного кирпича. Лондон, который мы пробурлили насквозь в западном направлении, мелькнул своими уютными улицами, красными телефонными будками, двухэтажными автобусами, знакомыми и незнакомыми названиями улиц и площадей. У меня было ощущение, что я сижу перед телевизором и смотрю «Клуб путешественников», а вовсе не торчу в пробках лондонского центра, не глазею в окно машины, не читаю вывески на самом натуральном английском языке в столице Англии. Вынырнув из потока машин в спокойные улицы Кеннингстона, мы вздохнули свободнее. Здесь улицы обрамляли не дома, владения. За оградами простирались не участки, парки, в глубине которых виднелись замки, старинные и современные, замки-крепости и замки-шедевры архитектуры. Здесь было очень красиво и совсем по-другому красиво, нежели в Париже. Париж величественен по-имперски. Королевский блеск лежит на каждом доме, запечатлен в самом архитектурном стиле, едином для города. Здесь же каждый дом сам себе король, воплощение пресловутого английского достоинства. «Мой дом – моя крепость». Я, кажется, начинала чувствовать эту английскую поговорку. Я немножко побаивалась встречи с родителями Джонатана и решила его расспросить о них. Отец Джонатана, как выяснилось, умер около 10 лет тому назад, когда Джонатан был еще подростком. Мать его больше не вышла замуж и воспитывала Джонатана одна. Наверное, потому, подумала я, у него такие тесные отношения с дядей. Тем более, испугалась я, единственный сын у одинокой матери, то-то мне будет испытание. Представила взгляд, холодный и одновременно придирчиво ревнивый, которым она меня окатит при встрече. Дом, в который привез меня Джонатан, был относительно небольшим, довольно современным и невероятно элегантным. Стройная женщина в джинсах и блеклой майке распахнула дверь дома, пока Джонатан ставил машину во дворе. Я даже не сразу сообразила, что это и есть его мать. Настолько она мне показалась молодой. Темноволосая, с короткой стрижкой и светлыми, как у ее сына, глазами. Она встретила меня легко и любезно, я бы даже сказала по-свойски, не задавая никаких вопросов. Она просто показала мне комнату, для меня приготовленную, и удалилась, сообщив, что ужин в 7. Я все еще оглядывалась вокруг, отмечая новые для меня детали английского интерьера, когда в дверь мою постучал Джонатан. «Ты готова?»
«К чему?»
«Мы едем к дяде».
«А что для этого надо?»
Джонатан оглядел меня с головы до ног. На мне были черные джинсы, черные высокие ботинки с тупыми носами и темно-сиреневый пушистый свитер.
«Сойдет. Пошли».
В его голосе сквозило сомнение, сойдет ли. Должно быть, приличная английская леди одевается как-то иначе. Но я не захотела вникать в их приличие. Я не английская леди. Я иностранка, в конце концов. И вообще, я — это я. Как хочу, так и одеваюсь. Мы ехали недолго. Дядя Джонатана жил в том же районе. На этот раз мы вошли в один из тех самых замков, которые я видела по дороге. Все было как положено. Мажордом, огромная зала с высоченным потолком, мраморным камином, сырой холод каменных сводов. Ожидание, торжественный выход из бокового коридора дяди, церемонное рукопожатие. Уильям, дядя Джонатана, Ольга. И знакомство, увенчал стаканчик шерри. Невысокий, с круглой лысой головой, дядя Уильям ничем не напоминал мать Джонатана, приходившуюся ему сестрой, кроме светло-голубых глаз, таких же пронзительных, как и у Джонатана. Но разглядела я это не сразу. Прикрытые нависшими веками, прятавшиеся в лучиках морщинок, его глазки были добродушно хитрыми, и лишь иногда, в какие-то недолгие мгновения, это выражение вдруг пропадало, словно соскользнувшая маска, и тогда взгляд его наливался ледяной голубизной, становился жестким и цепко проницательным. Именно так посмотрел он на меня, когда, покончив со стаканчиком, он предложил пройти в библиотеку. Книги от пола до потолка, огромных размеров письменный стол из темного дерева с прямоугольной кожаной вставкой в центре, диван и два кресла обтянуты темно-зеленой кожей, перед ними низкий столик, стопочка писем и костяной нож для разрезания бумаги. Пахло кожей и книгами. Дядя Уильям предложил нам сесть и коротко распорядился.
«Рассказывайте».
«Начинай, Оля», — предложил Джонатан. «Я дополню».
Мы разговаривали до вечера. Сэр Уильям задавал вопросы, думал, записывал что-то, набрасывал какую-то схему со стрелочками. Дворецкий приносил нам чай прямо в библиотеку, и Джонатан шепнул мне, что это большое исключение в дядиных привычках. Он пьет чай всегда в столовой, вызванная серьезностью нашего дела. Ну, исключение так исключение. Лично я не вижу никаких причин, чтобы не пить чай там, где тебе это удобно. Покончив с моими приключениями, дядя перешел к пристрастному расспросу о всех людях, которые были связаны по работе с Игорем. Было почти 7 часов, когда дядя поднялся.
«Завтра скажу тебе, Джонатан, что я об этом думаю».
Мы заторопились, чтобы не опоздать к семейному ужину с матерью Джонатана. У них тут какой-то ритуальный образ жизни. Удивительно, как им не скучно. Почему нужно есть тогда, когда пробили часы, а не тогда, когда ты голоден? Почему нужно сидеть за огромным столом, где не помешала бы рация для переговоров из конца в конец, а не на уютной кухне за маленьким столиком, где все и все рядом? Впрочем, не буду покушаться на чужие традиции. Прожили они со своими причудами несколько веков и еще проживут. Все повторилось на следующий день почти в точности, но только в библиотеку дядя пошел сначала с Джонатаном, оставив меня одну в гостиной. Я ждала долго, больше получаса, рассеянно разглядывая высокое стрельчатое окно бесконечно зеленый газон. Наконец в гостиной появился Джонатан и пригласил меня присоединиться к ним в библиотеке.
«Значит так»,
— сказал дядя Уильям, когда я устроилась на прохладном кожаном диване.
«Ситуация для тебя».
Как известно, в английском языке нет разделения на «ты» и «вы», и при переводе на другие языки автор определяет интуитивно, какое обращение уместнее. По ощущению Ольги Самариной, сэр Уильям обращался к ней на «ты».
«Ольга, крайне неблагоприятная».
«Спасибо, я бы сама не догадалась».
«Тебя ищут, чтобы убить. В этом замешан близкий тебе человек, которого зовут...»
Дядя сверился с записями.
«Игорь. Из чего следует, что в России у тебя крайне мало шансов на то, чтобы остаться в живых. Близкие люди опасны тем, что знают о нас слишком много. Тот факт, что Игорь пропал, плохой знак. Либо он тебя полностью предал, либо он уже не владеет ситуацией. Во всех случаях тебе в России не спрятаться. И, следовательно, не выжить».
«А кто ею владеет?»
«Я не могу этого знать».
«Но ведь ясно, что это кто-то, кому Шерил помешала своей экологической деятельностью. И мы знаем, что у «Чистой планеты» была разработана целая программа по борьбе с вывозом радиоактивных отходов. Джонатан считает, что мы могли бы в Москве доискаться до...»
Глаза дяди снова утонули в морщинках и веках. Он печально покачал лысой головой.
«Мимо, мисс. Не исключаю, впрочем, подобной возможности. Я советую, ищи разгадку в тайне вашего сходства. Вы ведь не только друг на друга похожи. Вы еще похожи на кого-то из своих родителей. Убийца должен был выкрасть все ваши фотографии. Ты понимаешь, почему? От вашего существования не должно было даже остаться следов. И именно из-за того, что вы на кого-то похожи».
«О, Боже!» — прошептала я.
Джонатан резко перекинул ногу на ногу и посмотрел на меня. Я ответила ему вымученным взглядом. Этого еще только не хватало. Нервно потеребив сигареты в сумочке, я осмелилась попросить разрешения закурить. Дядя Уильям, явно наслаждаясь эффектом своих умозаключений, милостиво разрешил и сам достал из ящика стола коробку сигар. Вынув одну, он провел по ней языком, обрезал кончик, попыхтел, прикуривая, и, устроившись поудобнее в кресле, принялся объяснять.
«Вы, Шерил, не знаете своих родителей, но имеется крупный шанс, что это русские, и причем москвичи. История вашего рождения — тайна, но кто-то боится ее разоблачения, и тот, кто боится, и есть заказчик». Некоторое время мы молчали. «Но», — робко заговорила я, — «как-то это уж очень неправдоподобно, тайна рождения. То есть она правдоподобна, это тайна, она существует, но чтобы из-за нее нас пытались убить? С экологической версией куда логичнее. Организация Шерил действительно попыталась сунуться туда, куда ее вовсе не просили. Ядерные отходы — это же колоссальные деньги, а где деньги, там убийство».
«Верно, эти люди, согласен, крайне опасны, но в твоей версии мне не нравятся две вещи. Во-первых, получается слишком много сюжетных линий. Сначала развивается одна интрига, а потом к ней еще приплетается тайна рождения. Так лишь у Шекспира бывает. В реальной жизни, как правило, как только нападаешь на странность, тут и надо копать. Во-вторых, тогда я не вижу, с какой целью хотят убрать еще и тебя».
«Я многое знаю». «Вот уж не стоит заблуждаться на свой счет. Что ты знаешь, милая девочка, и какую опасность могут представлять твои знания для кого бы то ни было? Но заявила бы ты в полицию с самого начала, после первого же покушения, что твой знакомый Игорь знает о существовании Шерил, а твой знакомый политик хочет денег для твоей партии. Да какая же из партий в мире не хочет денег? Что можно интересного вытащить из подобной информации? И даже этот, его помощник, он снова сверился с записями, по имени Сергей, у тебя нет никаких доказательств, что именно он ездил к Кате. Так кому и чем ты можешь помешать, если взять за основу твою экологическую версию?»
Я смутилась и не ответила. Дядя Уильям некоторое время изучал меня с любопытством. Мне показалось, что он взвешивает, насколько я глупа и стоит ли ему дальше тратить свое драгоценное время на объяснение.
«Мы, однако, отвлеклись», — заговорил он наконец. «Речь шла о том, что в Россию тебе возвращаться опасно».
«Да, да», — подхватила я торопливо, желая поскорее сгладить неловкость. «Вы говорили, что Игорь не владеет ситуацией. То есть вы думаете, Игорь может находиться в опасности?»
«Безусловно. Убийца послан был не Игорем, и не при его содействии, иначе бы твой адрес не выясняли через человека в посольстве. Следовательно, это дело на данном этапе ему не подконтрольно».
«Погодите, но ведь убийцу нанимал Сергей».
«Милая девочка, никто не может быть уверен в своих подчиненных и коллегах. Я, даже я, не поручусь, что завтра не обнаружится, что кого-то из наших сотрудников не подкупила одна из иностранных разведок. Русская, например».
Дядя наконец улыбнулся.
«На этого человека, даже если бы он был другом твоего Игоря, нельзя положиться».
«Нет, ни в коем случае», — подтвердила я.
«Хорошо, что ты так ответила. Если бы ты сказала «можно», я бы тебе заявил, что ты ошибаешься. Ни на кого нельзя полагаться, кроме самого себя. Никого нельзя считать своим другом, смотря что, впрочем, понимать под словом «друг». Если это милый человек, с которым ты не делишься секретами, не работаешь вместе и не даешь взаймы деньги, тогда он тебе друг».
«Тогда он мне никто».
«Тоже верно», —
согласился дядя.
«Этот никто и есть твой самый лучший друг. Он-то уж тебе точно не напакостит. Почвы нет, делить нечего. Вернемся к разговору. Этот Сергей, увидев, что Игорь отстранился или отстранен от дела, мог переметнуться к другим хозяевам. Как бы то ни было, в Россию ехать крайне опасно. Возвращаться туда – просто совать голову в петлю. На помощь и защиту Игоря рассчитывать нельзя, если он вообще жив. Кто там у тебя еще есть?
Мама?
Ты сама понимаешь, что времена, когда мама могла тебя защитить от всех в мире невзгод, давно прошли».
«Вы считаете, что Игоря могли убить?»
Могли. Но почему?
Ну, смотри, нам известно, что тебя хотят убить. Игорь при этом может находиться в одной из трех возможных ситуаций. Либо он ничего не знает об этом деле, либо он принимает в нем участие, либо он пытается ему воспротивиться. Первое предположение не подходит. Мы знаем, что он осведомлен. Второе предположение также не подходит, так как явно не он, пусть даже при посредничестве этого Сергея, направил убийцу на твой старый адрес. Он ведь знал, что ты уже переехала. Нам остается только третье предположение. Он попытался помешать чьему-то намерению тебя убить, и его убрали. Тогда и молчание его объясняется. Но во всех трех случаях он тебе ничем не поможет.
Арифметические выкладки дяди Джонатана привели меня в бешенство. Он говорит об Игоре так спокойно, словно речь идет о вещи. Если вещь убрали, она больше не послужит. Сэр Уильям, словно почувствовав мое возмущение, глянул на меня своими лукавыми глазками из-под лобья.
«Ты что-то хотела сказать?»
Я покачала головой. Не объяснять же ему. И не объяснить.
«Поэтому...»
— закончил он подчеркнуто спокойно фразу.
«Я предлагаю тебе остаться в Англии, попросить политического убежища. Я тебе помогу ради моего племянника, и ты сможешь затихнуть на какое-то время, спрятаться. А там видно будет. Будем держать руку на пульсе».
Он смотрел на меня. Хитренькие глазки сделались ледяными, колкими, сверлящими. Очевидно, этот человек не испытывал ко мне ни малейшего сочувствия, и если и предлагал помощь, то делал это ради любимого племянника. Если он вообще способен любить. Может, это просто ход с его стороны, чтобы затащить Джонатана к нему в разведку? Ему ведь нужны надежные кадры, за которых он может поручиться. «Нет», — сказала я, — «спасибо».
«Ты хорошо подумала?»
«Я вообще не подумала. Я просто сказала. Нет. Другого быть не может».
«Тогда подумай».
Я взорвалась. «Я прекрасно поняла, что друзья для вас ничего не значат. Но там в опасности Игорь. И там моя мама. Это-то хоть что-нибудь значит с вашей точки зрения? Или я должна исчезнуть, не объяснив даже, куда и почему?» И мама будет плакать ночи напролет и глотать волокордин, пока ее сердце не откажет от горя.
«Игорю, девочка, ты ничем не поможешь. Жив он или нет, не в твоих силах что-то изменить в его судьбе. Она в руках людей более могущественных, чем ты. Что же касается твоей матери, если она будет знать, где ты находишься, то тогда не только ты обречена на смерть, но и она тоже. Подумай об этом».
Странное дело, мысль о том, что Игорь мог находиться в опасности и даже быть убит, меня волновала как-то вяло, заторможенно, словно речь шла о каком-то знакомом, но не близком человеке. Что-то умерло во мне за месяц его молчания и догадок о том, что он меня предал. И теперь, даже понимая, что я могла оказаться не права, и Игорь вовсе наоборот мог пострадать, пытаясь спасти меня, я не находила в своей душе прежних чувств. Это было до удивления несправедливо, но я ничего не могла с собой поделать. Я знала только одно — с эмоциями или без них, но я постараюсь ему помочь, если это будет в моих силах. Мысль же о маме, напротив, полоснула меня как ножом. «Именно поэтому нужно поскорее во всем разобраться!» — воскликнула я. «Нужно опередить этих людей!»
«А каковы шансы, что ты сумеешь?»
«Откуда я знаю? Джонатан, почему ты молчишь? Ты ведь сам сказал, что надо ехать в Москву!»
«Я хочу узнать твое мнение, Ольга!» — запротестовал дядя. «Мнение Джонатана мне уже известно».
«Я считаю необходимым ехать в Москву!» — сказала я твердо. «Мы? Если Джонатан поедет со мной, конечно!» Я посмотрела на него. Он кивнул легонько мне в ответ. «Мы примем меры предосторожности. Они меньше всего рассчитывают на то, что я вернусь. Они вообще считают меня убитой. Так что...»
«Что ж, ты был прав, Джонатан», —
вдруг улыбнулся дядя. Я растерялась. «Что это значит?» Джонатан рассмеялся.
Дядя, пока мы были одни, спросил мое мнение о том, что ты предпочтешь – спрятаться или поехать в Москву и попытаться разобраться во всем. Я сказал «в Москву». Дядя мне не поверил. Он действительно считает это очень опасным.
Я действительно считаю это крайне опасным мероприятием.
Поднял дядя указательный палец, словно восклицательный знак.
Но я был уверен в твоем ответе. Ты мужественная девочка, я дядя так и сказал.
Я не мужественная, я страшный трус, но только есть вещи еще хуже страха. Постоянный страх. Если я не разберусь, если ничего не сумею сделать и спрячусь, я буду всю жизнь жить в страхе. И еще мама, я не могу ее вот так бросить.
Тогда,
сказал дядя,
обсудим детали вашей поездки в Москву.
Новый год застал меня врасплох. Я о нем просто забыла. Уж мне было, честно говоря, совсем не до него. А когда вспомнила, то оказалось, что я в Англии, а не дома, с Джонатаном, а не с мамой и не с Игорем, и не с нашими друзьями. Что праздничный стол, обычно столь тщательно приготовляемый к этому любимому празднику, не продуман, да и не с кем мне его делить, кроме Джонатана, который стал мне за это время дорог, но не стал близок. Однако было необходимо задержаться на несколько дней в Англии. Новогодние праздники несколько притормозили наши сборы, и дядя Уильям сказал, что сумеет подготовить все необходимое к нашему отъезду только после выходных.
«Как тут у вас встречают Новый год?» — спросила я Джонатана.
«Ходят в гости, на дискотеки, в рестораны»,
— был ответ.
«Я обычно встречаю дома». «Для нас семейный праздник — Рождество, а Новый год — это выходы, развлечения».
«А мы куда пойдем?»
«Куда хочешь».
«Я никуда не хотела. Если бы я приехала в Англию туристкой, я бы, наверное, восторгалась самобытной красотой этой страны, ее старинными традициями и оригинальными обитателями. Но я приехала сюда, спасая свою шкуру, и как-то ничего иного в моем сознании не умещалось». Никогда еще у меня не было столь грустного новогоднего праздника. Мы отмечали его в шумном и веселом баре, в котором все пили и все чокались и желали друг другу удачи в новом году. Но мне никак не удавалось разделить общее радостное настроение, никак не удавалось прогнать мысль о маме, которая наверняка ждет моего звонка с новогодними поздравлениями. И не дождется. Я все перебирала разные варианты, как можно связаться с мамой, чтобы при этом не рассказать ей, что меня хотят убить, но зато объяснить ей, что о моем звонке не должна знать ни одна живая душа. Я так и не придумала. Я так и не позвонила. Только всю новогоднюю ночь думала о маме.
5 дней спустя в аэропорту Хитроу садилась на самолет, отлетающий в Москву, высокая стройная шатенка с голубыми глазами, красиво обрамленными темными ресницами, надежно окрашенными на ближайшие пару месяцев у косметички. В сопровождении стройного высокого шатена с голубыми глазами, красиво обрамленными темными ресницами, натуральными. В паспорте у шатенки значилось «Мэри Сандерс», гражданка Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. В паспорте у ее спутника значилось «Джонатан Сандерс, гражданин Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии». Некоторая схожесть в их внешности позволяла думать, что они приходятся друг другу братом и сестрой. Юные искатели приключений, отпрыски из богатой семьи, о чем можно было судить по их одежде и дорогим саквояжам. Надумали развлечься на Новый год и слетать в морозную столицу загадочной России. Усталая стюардесса Аэрофлота, раздававшая пассажирам напитки, подумала, глядя с завистью на их красивые, холеные, беспечные лица. Хорошо быть богатым. И почему одним все достается, стоит только родиться на свет, а другим ничего, хоть всю жизнь паши?
«Что вы будете пить?» — ее любезность отдавала фальши.
«Водка!»
— воскликнула девица и засмеялась. Стюардесса, с трудом сдерживая раздражение, подала 2 пластиковых стаканчика и 2 маленькие бутылочки.
«Это хорошо!»
— девица ловко открутила крышечки, плеснула себе и брату водки, подняла свой пластиковый стаканчик.
«Russian водка!»
— она отпила маленький глоток и не удержалась, поморщилась, что не испортило ей, впрочем, настроение. «Шапка!» — продолжала веселиться девица. Она наклонилась к сумке, вытащила из нее шапку-ушанку из чернобурки, показала ее стюардессе, которая в ответ натянуто улыбнулась, и нахлобучила на голову своего брата. Тот хохотал и отбивался. «Я хочу купить матрешка!» В довершении всего заявила девица, явно довольная своим русским. Стюардесса глянула на англо-русский разговорник, раскрытый у нее на коленях. Эх, ей бы их заботы!
«Через 10 минут», — объяснила она по-английски, «мы начнем продавать сувениры, так что будет вам матрешка».